Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст. У програмі «Подзеї коментар», Зеленський про визволення Білорусі, Лукашенко про гибель Пригожина і Льос Вагнера у Білорусі, а так само про межу. Сьогодні наш гость – політичний аналітик Артем Шрайбман. Артем, привітання.
Добрий день.
Артем, днями президент України Володимир Зеленський прокоментував слово Тихановської про військову допомогу білоруської демократії. Поводлі Зеленського, українська перемога поставить кропку, дасть можливість політичного розв'язання. Але при гэтым ён додав – не треба думати з подарені Тихановської про армії інших держав. Що означає гэтая заява, що білоруси домогуться свободи, дякуючи українській перемозі, але без української допомоги, так?
Ну да, примерно так я бы это и понимал, что не надо рассчитывать на то, что кто-то подарит свободу на своих штыках, что придет украинская армия, освободит Беларусь. Собственно, я думаю, что эта позиция довольно очевидна для всех, включая демократические силы Беларуси. Тихановская тогда сделала, ну, на мой взгляд, не самое удачное заявление свое. Она отвечала на вопрос. Это не то, что она пришла куда-то с заявлением «дайте мне армию Украины». Конечно, нет, это был просто вопрос «не исключаете ли вы?». Вот, и этого контекста не хватало, откровенно говоря. Видимо, Зеленский подумал, что его тут Тихановская уже собирается чуть ли не попросить о контингенте. И ответил так немного с... Ну так, резко, я бы сказал.
Я вас перепиню, Артем. Нет, справа в том, что питание Тихановской задавала та журналистка, якая брала это интервью. И она ему процитовала свою гутарку с Тихановской, где Тихановская всего только саправды сказала. Ну, я не выключаю. И тем не менее, Зеленский поставил так акцент, как он полечил потребным. Чему?
Я думаю, потому что ему важно, чтобы белорусы тоже что-то делали, да, чтобы не было расчета, что можно расслабиться и ждать, пока украинская армия решит за всех их проблемы. Давать такие месседжи и белорусам, и их политическим лидерам для него было бы, ну, тоже странно. Поэтому он вместо этого намекает, что шевелитесь и сами, делайте то, что вы можете сами, потому что... вот это упование на освободительный поход в ВСУ, оно может с точки зрения Киева, видимо, как-то расхолодить белорусскую оппозицию.
А вот на ваш погляд, с этой заявы Зеленского, что выникает у межах, ну, планов, которые у некоторых есть, а вот пол Калиновского пойдет, как бы вызволять Беларусь, и что тогда будет делать Киев? Ну, Зеленский на вопрос про это не казал, но как вы меркуете из его вот таких отказов, что выникает?
Что никакого аппетита этим заниматься у Украины нет, причем не только сейчас, но даже после предполагаемой победы над Россией. Снова-таки вывод или тезис, который, я не знаю, кем он мог ставиться под сомнение, кто рассчитывал на то, что у кого-то есть планы свергать белорусскую власть силой. Наверное, только сами пропагандисты Лукашенко об этом регулярно говорят. Я даже среди спикеров полка Калиновского не слышал подобных надежд, что вот они вместе с украинской армией именно пойдут маршем на Минск. Но когда ситуация в Беларуси, если ситуация в Беларуси зайдет в такую точку, когда вообще откроется возможность для каких-то таких гибридных или силовых операций, то и позиция и Украины, и тогдашней украинской власти, и полка Калиновского может быть совершенно другой, чем сейчас. Вот. Просто с сегодняшним режимом в Беларуси, который к тому же пользуется поддержкой в России, который довольно прочно сейчас стоит на своих силовых ногах, но об этом просто идти не может быть и речи. А сценарии силового освобождения, они изначально рассчитаны на уже полуразваленное государство, если не полностью разваленное. А в такой ситуации, я думаю, все сегодняшние оценки и обещания, они потеряют актуальность.
А теперь для, да, может быть, самой головной подзеи минулого тыдня, это до гибели керовника ПВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Александр Лукашенко 2 дні мовчав, чекав, покуль не будет подтверждения. Это подтверждение отбылось. Спочатку з вусна у Путина, який сказал про Пригожина в минулом часе. Потом Пясков, его пресовый секретар, сказал про гибель нескольких человек, в том лику и Пригожина. И Лукашенко, наведывающий БДУ, довольно подробязно выклал свою позицию. Вот у меня до вас питание до той, как он выкладал, принамсі один сюжет. Это гарантии, гарантии, которые он ці то давав, ці то не давав Пригожину. І цікаво, що в одній промові, навіть побач, от одно за одним, було сказано, да я ніякі гарантії йому не давав. І тут же було сказано, ну от ми тоді, коли розмовляли, я йому сказав, що ви можете прийти в Білорусі під мої гарантії. Це говориться одно за другим. А потім ще якби було сказано, ну які я мог йому давати гарантії поза межами Білорусі. От 3 різні тези. Ну, здавалося, можна сказати просто, я не мог йому гарантувати безпеку за межами Білорусі. Мог так сказати. А він сказав, от і то, і то, і то. Чому?
Сложно во всех, во всем потоке речи Лукашенко всегда находить стратегический замысел. Да? Я думаю, что Лукашенко был поставлен в некий ступор, как ситуация с Пригожиным тогда изначально, с мятежом, да, и наговорил много того, чего не мог обеспечить, преувеличивая свою роль, преувеличивая свою значимость, свои гарантии, свое вовлечение в разрешение этой ситуации и так далее, и так далее. В своей манере привычной. Ну и сейчас я не могу сказать, что его речь была какой-то разработанной стратегами, политическими консультантами, выверенной на непротиворечивость и так далее. И поэтому то, что он попал в некотором смысле в ловушку ожиданий, созданную своими же амбициозными такими заявлениями июньскими и июльскими, ну, это, что называется, его проблемы, да, теперь он пытается из этого кое-как выкарабкаться, рассказывая, что на самом деле гарантии не те, и его пропагандисты белорусские уже начинают заявлять тоже и говорят что-то про то, что ну, гарантии же касались только белорусской территории. Я думаю, что, в принципе, ну, это тоже намекает Лукашенко, что он не мог гарантировать ему жизнь и безопасность вообще, в принципе. Просто он стал заложником своей любви преувеличивать свою роль, на мой взгляд. И особенно, я думаю, его задевает, что теперь именно это ему стали ставить в упрек насмешливо, в том числе лидеры оппозиции, которые начали выступать с тем, что вот чего стоят гарантии Лукашенко. Я думаю, это его лично стало задевать, что они используют его же слова против его самого. И отсюда такая, ну, достаточно, на мой взгляд, эмоциональная реакция, потому что вот этот спич в БГУ, он не выглядит слишком уж продуманным на самом деле. Там были такие пассажи, которые и по тому, кто это сделал, да, то есть Путин не мог, потому что это неаккуратно. Ну, то есть, если бы человек продумывал свою речь, то он бы, наверное, не оставлял в ней таких намеков, что Путин, если бы убивал, то убивал аккуратнее. Вот. Поэтому мне в этой всей как бы риторике видятся эмоции, видится желание как-то оправдаться, выскочить из неловкой ситуации, понимая, что все это, по большому счету, обнажает степень нерелевантности Лукашенко к большой внутрироссийской политике. Да. То есть, вот что он пытался изображать из себя 2 месяца назад, свою такую мессианскую важную роль внутри России, эта ситуация показывает, что никто Лукашенко спрашивать и там, интересоваться судьбой сделок, принимая решение о судьбе сделок с участием Лукашенко, никто не будет спрашивать его мнение. Да. И эта ситуация это обнажила, я думаю, это создало большой дискомфорт для Лукашенко, чисто психологически, и мы видим последствия этого дискомфорта. В остальном я бы других более далеко идущих стратегических месседжей я бы в этом пока не искал.
А вот на кон сделки и сделки, сделок и их наступствов. Так само не зусім было зрозумело, что же будет с Вагнером. С одного боку прогучала такая хвосткая формула: Вагнер жил, жив и будет жить, как в свой час сказали про Ленина, Ленин жил, жив и будет жить. Вот, и Вагнер будет жить в Беларуси. Але при этом было сказано, до речи, обвергаючи свое Министерство обороны, якое спрачалося с Радио Свобода, что, ну да, там з димочки з'явіліся, да, ми прибираємо частку лягерів, нам стільки не треба, але треба буде праз некілька дзьон, там 10 тисяч встане богатирей. Так що буде з Вагнером? Кольки їх застанеться? Вот, ви зрозуміли, що з ним буде?
Мы видели, все видели, я думаю, в том числе Радио Свобода публиковала эти спутниковые снимки, что сворачивание лагеря началось еще до убийства Пригожина. И я думаю, что по большому счету убийство Пригожина глобально на судьбу Вагнера в Беларуси не влияет. То есть сворачивание шло, Пригожин искал им какое-то новое применение. Они сами уезжали в какие-то то ли отпуска, то ли в Африку, да, по разным сообщениям. Это признавали и российские СМИ, и сам Лукашенко об этом говорит сейчас, что они тоже уезжали некоторые. И это же, я думаю, будет продолжаться после смерти, там, убийства Пригожина, просто под другой крышей. Да. Я думаю, честно говоря, что если Кремль берет под контроль эту группу, или близкие Кремлю ЧВК берут под контроль этих наемников, то у них шансов найти новое применение будет еще больше, чем у Пригожина, который был лишен уже политической крыши, да, и способности также эффективно вести дипломатию в Африке, как может Кремль. Поэтому этот процесс, не знаю, такой фрагментации, вывода Вагнера, он, я думаю, только ускорится от того, что произошло, но он, по сути, будет идти туда же, куда шел. Понятно, что Беларусь была в целом временной базой для этих людей, для большинства из них, по крайней мере. Но при этом, как и раньше, так и сейчас, сохраняется вероятность, что какую-то часть из этих людей сможет завербовать, рекрутировать Лукашенко. Ну, я имею в виду, взять на свое попечение, да, оставить инструкторами. Это не в новинку. Также беркутовцы, которые бежали из Украины, да, нашли себе какие-то работы в Беларуси и в России. Тут может быть то же самое, кто не захочет идти вообще никак служить на российской Минобороны. Может остаться, я думаю, в Беларуси работать с Лукашенко, и с его силовиками, и с его ЧВК.
Артем, то есть я так разумею, что размова тады идея про десятки, может, сотни человек, да, да, тысячи.
Переходя к заявлениям Лукашенко о том, что 10 тысяч, мы давно этого человека знаем. Ну, то есть принимать его хотелки, амбиции, какие-то такие громкие заявления за то, что именно так оно и реализуется, ну, это уже не на втором году войны, в которой нарушила все его обещания, да, об этом рассуждать. Мне кажется, что это снова борьба за субъектность, это снова борьба с нерелевантностью, которая обнажилась в этой ситуации. Я имею в виду нерелевантность Лукашенко в принятии таких решений. Не Лукашенко будет решать, что будет происходить с вагнеровцами в Беларуси, по крайней мере, с их подавляющим большинством. Ему не нравится эта ситуация, в которой и все, что делает Россия на его территории, ядерное оружие, и мобилизованные туда-сюда уезжают, и авиация, и теперь вагнеровцы, что это все его не касается, что это не принимается решение, по сути, по логике и мотивам той стороны. Да? И поэтому он пытается этому нарративу противодействовать, говоря о том, какой он хозяин. Как нет, все-все-все останется, как мы и договаривались. По факту, я думаю, что если и останутся, то не потому, что Лукашенко так решил, а потому, что какое-то время им не смогут найти применение. А когда найдут, они уедут. Вне зависимости от обещания Лукашенко там, про 10 тысяч человек и так далее. Там 10 тысяч никогда и не было, судя по всему.
Ну, про 10 тысяч, до речи, было сказано так, я вот послухал на видео, что ну, зараз яны ад'язджаюць там адпачынкі туды-сюды, ядро застаецца, явкі все. І далей, што калі трэба будзе, то за некалькі дзён, то есть вот там была эта звязка, которая не вайшла, магчыма, ў стэнаграму. То есть ён не сказаў, што они гарантавана там будуць.
Да, да.
А вот Артём, скажыце, на ваш погляд,
Вагнер в Беларусі был нужен постольку, поскольку нужно было не держать их в России. Правильно, в России своих полигонов хватает, лагерей. Не держать их в России нужно было постольку, поскольку это был только что совершившая мятеж сила под руководством мятежника. Мятежник устранен, его соратники тоже. Теперь острых причин, если эти люди будут, что называется, Кремлем национализированы, то острых причин держать их не в России или не на российских военных миссиях их просто нет. И поэтому зачем их нахождение в стране, да, в Беларуси? Превратить их в очередную базу, как были мобики до этого, да, мобилизованные тренировались. Но этих людей не надо ничему тренировать. Они дорогой военный ресурс, их надо использовать. Даже мобиков они вывели уже. Поэтому цели там сохранения силового контроля за Белоруссию таким образом явно не приоритетны для Кремля. Поэтому я думаю, что тут вопрос времени. Какого времени, я не знаю. Это далеко от моей экспертизы знать, где у них будут в них потребность. Но мы не должны думать, что за бравадами Лукашенко стоит его реальный вес в принятии этих решений.
И более широкое питание. На ваш погляд, як гибель Пригожина поупливає на стосунки офіційного Мінську і Кремля, Лукашенка і Путіна?
Я думаю, що не убийство Пригожина, то есть его, пока он был жив, вот эта ситуация создавала некий зазор для нестабильности в отношениях всех с Путиным, не только Лукашенко, но и других его сателлитов, соратников и так далее. Потому что ситуация такого разгуливающего по стране, нагло разгуливающего по стране лидера мятежников, это очевидный удар по репутации такого альфа-сильного лидера. И то, что Путин его, скорее всего, убил, это некое восстановление нормальности в этой такой мафиозно-авторитарной системе. Поэтому, если бы Пригожин продолжал ходить живым, вот я думаю, это посылало бы всем сигнал о том, что, кажется, Акела-то промахнулся, в смысле Путин, ослаб. То, что он его ликвидировал, в некотором смысле восстанавливает статус-кво. И Лукашенко, и все остальные получили сигнал, что Акела-то, может, и стареет, но в случае чего церемониться не будет. И как бы минута слабости осталась минутой, что называется. Мы не знаем, как бы, так ли это на самом деле. Способен ли будет Путин на подобную же, не знаю, брутальность в другой политической ситуации. Это все непроверенные материи. Но я думаю, что отношения Лукашенко и Путина в каком-то смысле стали на свою прежнюю колею, в которой они и были, тоже не радикально изменились. Я думаю, что Лукашенко и до этого, и без Пригожина прекрасно понимал возможные риски каких-то предательств своего патрона.
Артём, і ось новина літерально сьогоднішнього дня, гэта тое, што сёння ў Польшы адбылася доўгачаканая нарада кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных справаў краінаў Балтыі і Польшчы. Паведамляецца, што яны правілі перамовы ў сувязі якраз са знаходжаннем Беларусі ПВК «Вагнер». Паведамляецца, што Літва мае намер закрыць яшчэ два памежныя пераходы. Недаўна закрылі два, яшчэ два, але яшчэ некалькі, здаецца, два, ўсё ж такі застаюцца открытыми. Про то, что закрывая нечто Польша и Латвия не поведомляется. И нарешті представник МУС Латвии заявил, что, цитую, решение о полном закрытии межу Евразвязу с Беларуси верогодно еще не будет принятое. Як бы вы прокоментовали вот такое, хтось ти скаже половинистое, хтось ти скаже як бы узваженное решение, так какое оно узваженное эти половинистое?
Из того, что мы слышим на середину дня, это вообще совокупность разных решений. Литва принимает свои национальные решения об ограничении работы погранпереходов, она это делала и до вот этой истории с Вагнером, да, она, как и Польша, кстати. То есть там Тора выходил из строя, сканер перекрывали движение по одному из переходов. Вот эти и два предыдущих закрытых уже, и два, которые сейчас анонсируются, погранперехода, во многом это тоже параллельный сюжет, связанный и с контрабандой, и с внутрилитовской, на мой взгляд, повесткой, где очевидный там рост и антибелорусских настроений происходит, по крайней мере, в медиа. Да. И есть некий карт-бланш у силовых ведомств, которые они чувствуют, судя по всему. Окно пока можно максимально зажать в отношении угроз, исходящих из Беларуси, риски, гайки. Да. И, соответственно, можно перекрыть как можно больше погранпереходов, снова-таки меньше контрабанды, больше контроля, больше способности перекинуть там пограничников на другие погранпереходы и на охрану границ, соответственно, от миграционного кризиса. Поэтому здесь Это, я думаю, мне кажется, выглядит таким национальным решением, вот, вот сугубо литовским. Мы видим, что Латвия ничего подобного, например, не делает, да, вообще. И Польша, кстати, тоже. Польша тоже остановилась в своем закрытии погранпереходов и движения через границу. И здесь, а вот на уровне коллективного решения, судя по всему, есть решение продолжать пугать Минск закрытием границ. Но это выглядит довольно логично, потому что если Минск не сделал никакой новой эскалации на границе, ну, кроме вербальных таких заявлений Лукашенко про Жешов и Варшаву, что он уже дезавуировал, потом сказал, что я пошутил. То если в ответ на ничего со стороны Минска вы применяете свой ядерный ответ, по сути, на такую последний свой возможный ответ Лукашенко в виде максимальной торговой блокады и вообще всей остальной блокады транзитной, то вы не оставляете себе ничего в запасе для того, чтобы отреагировать тогда, когда Лукашенко действительно эскалировал бы что-то на границе. Поэтому такие санкции превентивно вводить большого смысла нет. Намного осмысленнее угрожать этим постоянно, особенно учитывая, что Лукашенко ну чуток к таким угрозам. Мы это видели и на пике миграционного кризиса 2 года назад, и сейчас мы это видим, что есть перемены его риторики и в действиях, в отношениях там, с Польшей, по крайней мере, на границе. И поэтому решение то, что не закрывать границу на троих, выглядит довольно очевидным и объяснимым для меня. И, честно говоря, предсказуемым. А вот решение там, отдельно национальное можно обсуждать. Мне кажется, просто в каждом из них есть свои внутренние корни.
А вот скажите, я уже прочитал как бы, эту информацию, как она подается, и что нарада была скликана у сувязи с как бы, ПВК «Вагнер» у Беларуси. Вы пропоновали вот зараз свой анализ про то, что их приберут. Яны сыдуть ранее и позднее. На ваш погляд, вот в Варшаве, Вильне, Ризе ситуацию анализуют прикладно так же, те яны вот чуют это гучное «жил, жив и будет жить».
Думаю, что есть там разные центры принятия решений. Да. Есть политические силы, органы государственные, в том числе силовые, которые были бы рады воспользоваться любым информационным поводом, будь то заявление Лукашенко, угрозы вот такие, вроде 10 тысяч, или там, экскурсии Варшавы, Жешов и так далее, и прибытие вагнеровцев, и все что угодно, да, лишь бы реализовать свои внутриполитические задачи или свои ведомственные задачи. Потому что им удобно закрыть границу некоторым, да, им удобно ввести какие-то ограничения. Это упростит работу, это упростит их возможности контроля за контрабандой и так далее. Есть политическое руководство, есть парламенты этих стран, да, где все немного иначе выглядит, где есть разные голоса. Есть экономические ведомства, в Литве министр экономики открыто, например, высказалась, да, против какой-то дискриминации белорусов. С границей примерно похожая история. Я думаю, что военные оценивают риски более реалистично, и поэтому мы не слышали от военных в последнее время, по крайней мере, ни из Литвы, ни из Польши, каких-то фобий по поводу действительно возможных полноценных таких военных атак со стороны Беларуси. И ясное дело, что ускоренный вывод Вагнера из Беларуси еще больше снижает риск, и так невысокий, который никто не рассматривал как что-то неминуемое. Самое главное, что для гибридных провокаций на границе вообще непонятно, зачем Лукашенко нужны вагнеровцы. У него что, своих силовиков не хватает? Да? Или в случае необходимости он не смог бы этих там 30 вагнеровцев выписать откуда-нибудь из другого места? Как нахождение лагеря под Осиповичами способствует или не способствует политической воле Минска вот в эти игры играться? Для меня ответ не очевиден. Я думаю, что если они там здраво это оценивают, анализируют, там оценки примерно такие же. Но политическая риторика, политические действия, они не всегда движимы военной оценкой рисков. Они чаще, по крайней мере, в случае с последними месяцами в Литве и в Польше, подчинены в том числе и внутренней логике.
Добро, дякую великий. Я нагадаю, что за нами был политический аналитик Артем Шрайбман. Ну а за тем, как будут разгортываться подеи далей, вы, шановные глядачи, можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачения.
подкасты «Радио Свобода».
Як меркаваная гібель Прыгожына паўплывае на памежны крызіс? І ці магчымая перадыслакацыя вагнераўцаў здыме напружанасць вакол закрыцця межаў еўразвязу з Беларусю? Наша тэма дня. Наступствы для Беларусі адмеркаванай гібелі кіраўніка Вагнера абмяркоўваем з беларускім і польскім экспертамі. Першым на сувязі за студыю ў Празе палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Класкоўскі. Добры дзень, спадар Александр.
Добры дзень.
Спадар Александр, от як сцвярджае расійскі бок, кіраўнік ПВК Вагнер Евгеній Прыгожын загінуў у авіякатастрофе ў Расіі. І цяпер ідзе актыўны дэмантаж лагеру вагнерацаў пад Асіповічавай. Пра гэта сведчаць спадарожнікавыя здымкі, якія атрымала Беларуская Свабода. Ці меркаваная гібель Прыгожына прывядзе да вываду наймітаў вагнераўцаў з Беларусі?
Цяжка прагназаваць, у якія тэрміны і ці цалкам выведуць Вагнер з Беларусі. Але, на маю думку, і Лукашэнка, і Пуцін з розных трохі прычын, але зацікаўлены Вагнер дэфрагментаваць. Для Пуціна гэта былыя мяцежнікі, і ён не дараваў, і смерць Прыгожына, калі сапраўды ўсё так. Пра гэта ўскосна таксама сведчыць, што Крэмль, ягоны гаспадар, не даруе такіх рэчаў. І таму мець такі ударны кулак, да яшчэ з палітычнымі амбіцыямі, я думаю, што Крэмль не зацікаўлены. Што тычыцца Лукашэнкі, то ён хацеў, відаць, прапіярыцца ў гэтай гісторыі, выступіць такім выратавальнікам расійскага цара, перагнуў кій трошкі з гэтым піярам. Ну, а цяпер усё болей відавочна, што Лукашэнку проста скарысталі, спіхнулі яму, так бы мовіць, таксічны актыў. Праз гэта рэзка пагоршыліся дачыненні з суседнімі краінамі Еўразвязу і НАТО. Тыя пагражаюць цалкам наглуха зачыніць мяжу. І гэта недарэчы беларускаму рэжыму, гэта ударыць па ягоных інтарэсах. Ну і проста ладзіць правакацыі пры дапамозе Вагнера. Крамлю, можа, гэта было б і дарэчы, але Лукашэнка ў гэтым не зацікаўлены, я думаю. Таму што акрамя непрыемнасцяў гэта нічым яму не свеціць. І таму ад пачатку мне вось гэта версія, што гэта быў хітры план, што была інсцэніроўка мяцяжу, каб перакінуць Вагнару Беларусі, потым наступаць ці то на Украіну, ці то на Варшаву, ці то на Жэшаў. Гэта была няслушная версія. І мяцеж быў сапраўдны, і Пуцін быў спалоханы, і пацярпеў вялікія рэпутацыйныя ён страты. Ну, Лукашэнка яму падгуляў на пачатку, але потым сказаў, што ён пажартаваў наконт магчымай экскурсіі вагнараўцаў на Жэшаў і Варшаву. Таму, я думаю, ён цяпер, скарыстаўшыся гэтым вось выпадкам гібеллю Прыгожына, будзе яшчэ болей актыўна церабіць Пуціна, або як мінімум давай грошы, гэта таксама, дарэчы, на ўтрыманне Вагнера, або лепей забірай гэтых арлоў да сябе і сам з імі разбірайся там.
От на момант, калі мы запісваем гэтую размову, яшчэ няма рэакцыі Александра Лукашэнкі на меркаваную гібель Евгена Прыгожына. Практычна не рэагуюць дзяржаўныя СМІ, вот толькі што Белта пераглядзела, всё там пра лес і пра нарады, звязаныя з лесам. Ну, насамрэч, не так важна, што скажа Александр Лукашэнка на публіцы. Вот як вы мяркуеце, што для яго азначае вось гэта ўчорашняя інфармацыя пра гібель Прыгожына? Найправдападобна, як мяркуюць эксперты, што это помста і пакаранне з боку Крамля яму.
Я думаю, што Лукашэнка непрыемна гэтым уражаны, таму што гэта своеасаблівы такі для яго прыклад, ілюстрацыя, што можа быць з тымі, хто устае на дыбкі, хто пачынае наравіцца, хто не слухаецца Крамля. Вось гэты прыклад Прыгожына. Я думаю, што і раней у Лукашэнкі з Пуціным насамрэч вялікага даверу паміж сабой не было. Проста яны апынуліся ў адной лодцы, мусілі гэтыя дэманстраваць гум умовыя усмешкі перад тэлекамерамі. А так, гэта два хітрыя, хцівыя валадары, і калі ўявіць сабе нейкую сітуацыю крызісу ў Расіі, то Лукашэнка пачне актыўна адграбаць ад гэта расійскага тытаніка, і Пуцін гэта выдатна разумее. І цяпер праточваюцца звесткі, што Мінск, напрыклад, з Кіевам мае закулісную дыпламатыю, пры тым, што афіцыйна гэта хаўруснік, Крамля саўдзельнік гэтай агрэсіі, Лукашэнка гэта не ўтойвае. Карацей, ніякай шчырасці паміж гэтымі двумя валадарамі няма, і я думаю, што цяпер Лукашэнка дадаткова напружыўся ў гэтым плане. Ну, але ёсць і другі момант, я думаю, што беларускі правадыр можа скарыстаць гэтую сітуацыю, каб неяк паспрабаваць трошкі зняць напружанасць у дачыненнях з суседзямі. Іншая рэч, што тут не ўсё ад Лукашэнкі залежыць, залежыць яшчэ і ад паводзінаў Крамля, і ёсць пытанні, якія, напрыклад, польскі бок ставіць пра вызваленне палітвязняў, ну, гэта таксама вялікі бар'ер псіхалагічны, палітычны для Лукашэнкі, таму не факт, што ён пойдзе на вялікія саступкі. Ну, і яшчэ ёсць іншы момант, магчыма, мы пра яго пагаворым, гэта момант такой унутрыпалітычнай гульні ў суседніх з Беларусью краінах еўразвязу.
А, ну, вось сапраўды, цяпер і прэм'ер Польшы, і прэзідэнт Літвы, яны зрабілі некалькі заяваў і сказалі пра тое, што сітуацыя з бяспекай насамрэч не з'явілася, не змянілася, і што меркаваная гібель Прыгожына зусім не азначае, што як бы ўсё скончылася, все гэтыя пагрозы скончыліся. Ну, Александр Лукашэнка казаў пра гарантыі, якія ён дае Евгену Прыгожыну. Як вот ва всім гэтым кантэксце гэтыя гарантыі выглядаюць?
Сапраўды, праціўнікі Лукашэнкі, у прыватнасці і Павел Латушка, і Святлана Ціхановская, адразу яго, так бы мовіць, патролілі гэтым момантам, што вось даваў беларускі правіцель некія гарантыі Прыгожыну, і вось цана гэтых гарантыяў. Я разумею гэта жаданне патроліць, але кладучы руку на сэрца, гэта трошкі ўсё ж такі некарэктныя рэплікі, таму што я вось перачытаў, што казаў з гэтай нагоды Лукашэнка, ён меў на ўвазі, калі распавядаў постфактум журналістам, што гэта быў момант перамоў, калі ён казаў Прыгожыну, што калі ты спынішся, не пойдзеш далей на Маскву, то цябе не стануць там мачыць, знішчаць, і я цябе забіраю ў Беларусь, цябе там у Беларусі чапаць не будуць і тваіх байцоў. Вось так гэта прыблізна. Я сваімі словамі, але сэнс быў такі. Лукашэнку скарыстоўвалі, каб хутенька купіраваць, так бы мовіць, гэты мяцеж, і ўсё ж такі там на мяжы ракі Акі, наколькі я ведаю, былі сканцэнтраваны даволі вялікія сілы, і, канешне, гэтыя калоны Прыгожына маглі б размалаціць. Так што вось у гэтым кантэксце Лукашэнка даваў гарантіі, гэта не значыць, што ён выпісаў Прыгожыну нейкі такі страхавы поліс, метафарычна кажучы, які дзейнічаў па ўсёй планеце. Вось дні 2 ці 3 таму Прыгожын засвяціўся на відэа ў Афрыцы недзе. Там жа таксама нейкая шалёная пуля магла яго знайсці. І як Лукашэнка яго там мог уратаваць? Ну і ўрэшце гэты самалёт разбіўся ж не ў Беларусі, а ў Расіі. Таму, згледзячы гарантыі, тут не зусім правамерна нейкія прэтэнзіі, так бы мовіць, выкочваць Лукашэнку. Гэта хутчэй ўжо момант такой палітычнай гульні ягоных супернікаў. Іншая рэч, што Лукашэнка сказаў, здаецца, гэта было 6 ліпеня на прэс-канферэнцыі, што Пуцін, на яго думку, ўжо астыў і помсты не будзе. Калі вы думаеце, што заўтра Прыгожына замочаць, дык гэтага не адбудзецца. Ну, тут таксама, калі ўжо пераходзіць на чорны гумар, можна сказаць, што ну фармальна ж на заўтра сапраўды не замачылі, так што і тут Лукашэнка не памыліўся.
Калі гаварыць пра тое відэа Прыгожына ў Афрыцы, мы таксама не можам дакладна пацвердзіць, што гэта было ў Афрыцы, і мы таксама дакладна не можам на 100% ведаць, што гэта менавіта Яўгеній Прыгожын быў у тым самалёце, пакуль не кажуць пра тое, што целы не апазнаныя, і цалкам магчыма, што гэта нейкая інсцэніроўка, і магчыма, ён жывы і недзе будзе жыць пад іншым іменем. А вот расійскія каментатары гавораць, што нават калі гэта так, то ў любым разе як бы эпоха Прыгожына, ягоны час скончыўся, і вот гэта яго палітычная смерць. Як гэта яго палітычная ці фізычная смерць паўплывае на сітуацыю ў Беларусі? Ну, не на Лукашэнку, а для людзей, якія жывуць у Беларусі.
Ну, Прыгожын, дарэчы, рэпліку хачу такую зрабіць, што Прыгожын вялікі майстар мяняць маскі, пашпартоў у яго было шмат, але падобна на тое, што ён быў сапраўды ў Афрыцы незадоўга да сваёй гібелі. У прыватнасці пра гэта сведчыць Хрыста Грозіў, вядомы журналіст-расследаваннік. Там нібыта у Малі ён змагаўся за тое, каб захаваць свае праекты, свае ўплывы, якія Крэмль там пачаў адціскаць. Гэта таксама, між іншым, штрых, які сведчыць пра тое, што паміж Пуціным і Прыгожыным паразумення не было. Я с самого початку скептично ставился до всей этой конспирологии, что есть такий хитрый план, что Путин таким чином Вагнер до границ, до межа НАТО перекинул, потому что тогда отбавлялась целиком субъектность Пригожина и Лукашенко. А тут видовочно, что у них были, у Лукашенко застаются свои интересы. Так что не все просто. Коли ж казать про политическую смерть Пригожина, так, я думаю, что коли брать за основу версию, что это помста Путина, то не просто помста, але это и жадание обезголовить Вагнер, потому что Пригожин выявлял и политические амбиции, а это натурально для Кремля, для Путина было непримально. И теперь, чему я кажу, что Путин затекавленный неяк дефрагментовать Вагнер, каб не было навод некого намеку, некой махчимости снова зарабить эту групповку таким инструментом политических гульня у боротьбы за уладу у России. Бо там же у контексте этого мятежа шмат кто засвятился. Вот достатково про тьмяный лёс генерала Суровикина сгадать. Там есть версии про инших гульцов, якія стояли за Пригожиным. Так я думаю, что Путину простей теперь этих мятежников. И он, до речи, и казал, коли была встреча у Кремля с ними, что вы можете идти на контракт у российскую армию до Шойгу, можете на контракт у Росгвардию до Золотого идти, хочете по домах, и только третьей опцией была Беларусь. Ну и теперь, как бачим, покольки нема Пригожина, то вся эта угода с Лукашенком рассыпается, и вот уже есть сведчение, что и этот лагерь под Осиповичами активно изменшается. Тому, как политический чинник, Вагнер, я думаю, осужден на поступовое такое, на поступовый заход у никуды. И у этом затекавлены как Лукашенко, так и Путин. Для Лукашенко, до речи, так само, вот, коли казать про конспирологию, была версия, что может сделать некую такую претарианскую гвардию, але Лукашенко разумел, что коли они одному господару ножу спину усадили, то гэтак же легко, коли нехто заплатить, усадить нож и ему Лукашенко у спину. Тому и эта версия была неслушная.
От як ви вже почали говорити, з'явлення наймітів у Білорусі привело до серйозного поміжного кризису. І 28 жнівня, понеділок, представники Литви, Латвії, Польщі мають обмірковувати пропанову повним закритті межі з Білорусі. Як ви міркуєте, ці от тепер ми бачимо, що певна дислокація починає відбуватися, коли вона буде відбуватися, саправди, чи вона здиме це напруження вокруг закриття межі?
Это непростое питание, потому что, глядите, с одного боку, как я уже подкреслил, не все тут в руках Лукашенко, потому что, насколько Путин кинется выполнять его там потребования, эти просьбы, это невидовочно. У Путина там шмат головных болей у инших, война в Украине, найперше его займая. И они спихнули вагнеровца у Беларуси, теперь это более проблема Лукашенко, чем Путина. Потом, не факт, что Лукашенко пойдет на вызволение под Шобута и тем более инших политвязнев. Тому тут еще не так просто. И еще один момент я хотел бы подкреслить. На мою думку, при том, что, конечно, вагнеровцы это никакие не анелы, это небеспешные люди с добрым боевым досвидом, але их погроза некоторыми политиками и людьми у погонах у соседних краинах Евразвязу и НАТО гипертрофилировалась, перевеличивалась. И тут ну, у людей войсковых есть свои интересы, каб им более давали ресурсов на умацавание межев и так далее. Тут ведомостный может працевать у певной ступени интерес. А политики, вот глядите, у Польши неузабаве будут выборы у Сейма, у Литве так само на лето будут и президентские, и парламентские выборы, и частка вот этих акторов политичных, они хотят зарисоваться выгодно перед электоратом, показать, как они не покоятся про безпеку своих выборщиков. При том, что вагнеровцев у Беларуси от початку было не так шмат, их разброили у России, перш чем сюда спихвать, давать им тяжкую зброю, Лукашенко навратьте затекавлены. То бок, ну, не было до самрыч такой великой погрозы, и для меня показали на то, что у Киеве вельми холоднокровно реагировали войсковцы, а там люди досвечены, их выведка добра працуя, они казали, что в таким выгляде это нам не страшно, НАТО беларускія стратэгі таксама з алімпійскім спакоем каментавалі прысутнасць вагнараў Беларусі і не казалі, што гэта вялікая пагроза паўночна-атлантычнаму альянсу. А вось у суседніх краінах, я думаю, што дзейнічаў і можа і надалей дзейнічаць вось гэты чыннік унутрыпалітычнай гульні. Ну і плюс, акрамя ўсяго іншага, тое, што пагражаюць зачыніць межы, гэта ж не абавязкова азначае, што зачыняць. Гэта магчыма той выпадак, калі пагроза мацнейшая за выкананне. І мы бачым, што Лукашэнка ўжо спахапіўся, і тут ёсць надзея ў прыватнасці, што і кітайцы на яго націснуць, бо гэта можа ударыць па іх, па кітайскім транзіце. Так што тут такая шматслойная ідзе палітычная гульня, вынік якой цяжка прагназаваць.
Калі некаторая частка вагнароўцаў ўсё ж застанецца ў Беларусі, вы кажаце пра тое, што як прэтарыянская гвардыя, яны Лукашэнку не патрэбна, але тым не менш, тут якім чынам іх можна скарыстаць? У працягваць навучаць беларускіх вайскоўцаў, ці як некі такі псіхалагічны фактар дражніць суседзяў краіны ў развязу?
Ну, вось гэта версія, што гэта добрыя інструктары, яны надта нам дапамогуць. Яна, канешне, была збольшага прапагандысцкая. Смешна было бачыць, калі там некі вагнаравец партызанаў, то бок мужыкоў, якіх на зборы выцягнулі з цывільнага жыцця, нешта ім тлумачыць. Бо гэтым мужыкам трэба элементарныя рэчы нейкія нагадваць. З гэтым бы любы беларускі прапаршчык спакойна справіўся. Ну, і па колькасці, ну, можа, дзясяткі інструктараў, але ж не сотні, не тысячы патрэбны беларускаму войску. Зноў жа пытанне аплаты, тарыфы Міністэрства абароны сціплыя паводле тых грошай, да якіх прывыклі вагнараўцы. Таму тут з усіх пунктаў гледжання, канешне, масава ў інструктары яны не пойдуць. Таму нейкая частка можа і застанецца, але тут гаворка максімум пра дзясяткі можна гаварыць. А астатніх, я думаю, што ну, кагосьці была у надзею Лукашэнкі, што прыгодзіць Прыгожын забярэ ў Афрыку, цяпер Прыгожына няма, але ж там ўсё адно расійскія застаюцца прыватныя вайсковыя кампаніі, застаюцца інтарэсы Крамля, і ёсць сведчанні, што цяпер былых вагнараўцаў спрабуюць неяк перавербаваць, перацягнуць на свой бок. Плюс, я думаю, частку з іх забяруць усё ж такі ў Расію, сапраўды прымусяць ці прапануюць падпісаць кантракты з расійскім міністэрствам абароны і зноў могуць кінуць у гэту украінскую мясарубку, ўсё ж такі яны ваяры дастаткова дасведчаныя і лішнімі там у гэты напружаны перыяд на фронте не будуць. Але зноў жа іх то пэўна пастараюцца рассоваць па розных падраздзяленнях, каб вялікага адзінага ударнага кулака яны сябе не ўяўлялі.
Ну і такое пытанне ў мяне, што меркаваная гібель Прыгожына можа азначаць для беларускіх дэмакратычных сілаў, для людзей ўнутры Беларусі, якія прагнуць пераменаў. Ну, ці это тое, чым можна скарыстацца, я не толькі пра заявы кажу.
Пакуль што мы бачым, што сапраўды на рытарычным узроўні праціўнікі Лукашэнкі гэтым скарысталіся, але ёсць у гэтых заявах, у прыватнасці Ціхановская выказала спадзеў, што цяпер прыбярэцца ўсё ж такі Вагнер з Беларусі. Гэта супадае вось з тымі прагнозамі, якія я толькі што агучыў. Я думаю, што Пуцін і Лукашэнка неяк гэту праблему супольна будуць пакрысе развязваць. Так што, калі так казаць прагматычна, ці нават з доляй цынізму, то гэта плюс для Беларусі, таму што ёсць шанец, што трошкі зменшыцца напружанасць на межах з суседзямі, з краінамі еўразвязу, хоць тут усё вельмі няпэўна, як я падкрэсліваў. Ну і калі ўзяць сітуацыю ўнутры краіны, было ж відавочна, што беларусы натапырыліся, таму што прыехалі такія вельмі спецыфічныя госці з кепскай рэпутацыяй, і калі тысячы мужыкоў, якія прывыклі сілай гвалтам вырашаць усе жыццёвыя пытанні, сядзяць без справы у гэтых намётах, то рана ці позна гэта магло б перарасці ў нейкія канфлікты з мясцовым насельніцтвам, нават магчыма з праваахоўнымі органамі. Кажуць, што там не вельмі утульна побач з гэтымі арламі пачуваліся беларускія міліцыянты. Таму я думаю, што большасць беларускай публікі, цывільнай, вайсковай і там усіх гэтых людзей у пагонах уздыхне з палёгкай. Таму што, акрамя ўсё іншага, вайскоўцы пакутліва прыдумлялі, як выконваць гэты прапагандысцкі наратыў і дэманстраваць, як патрэбны гэтыя вагнараўцы ў якасці інструктараў. Што таксама трошкі, дарэчы, я думаю, выглядала прыніжальна для беларускіх афіцэраў, таму што гучала ўсюды, што, ну, падтэкст быў такі: вы тут нулі, вы нічога не разумееце, а вось крутыя хлопцы прыехалі, якія вас усяму навучаць. Таму, калі падсумоўваць, то я думаю, што гэта падзея можа выклікаць для Беларусі нейкія умоўна пазітыўныя наступствы.
От учора, калі з'явілася гэта інфармацыя, вы, напэўна, таксама бачылі у сацыяльных сетках, было шмат вельмі такіх, ну, не тое ж радасных, але такіх іранічных каментароў, людзі жартавалі, як выказвалі станоўчыя эмоцыі з прычыны меркаванай гібелі Яўгена Прыгожына, ці не зарана радавацца?
Ну, я ўвогуле, шчыра кажучы, сам асабіста не прыхільнік нейкіх такіх радасных пачуццяў, нават калі гаворка ідзе пра адмоўнага персанажа. Гэта для мяне, вось як для аналітыка, сведчанне проста разлажэння нораваў. Гэта не сакрэт, але гэта новая ілюстрацыя. Вось які Крэмль з ягонай візантыйскай, людаецкай, скажам так, палітыкай. Вось Лукашэнка, які думаў усіх абхітрыць і зноў трапіў як шчупак у нерад. Вось такія высновы можна з усёй гэтай рабіць сітуацыі, але ж відавочна, што ні Пуцін, ні Лукашэнка не змяніліся пасля гэтай гісторыі, іх доравы не сталі лепшыя. Так што думаць, што вось ужо там затрашчала расійская імперыя ці беларускі рэжым пахіснуўся, многім хочацца, каб гэта адбылося як мага хутчэй. Я гэта разумею, але пакуль што ў гэтых рэжымаў ёсць запас трываласці, і Пуцін з Лукашэнкам, хоць яны адзін аднаму не давяраюць, але яны звязаны адным ланцугом. Я думаю, што ў гістарычным плане яны асуджаныя, але гэта не значыць, што ўжо заўтра нейкія адбудуцца жаданыя для дэмакратычнай супольнасці перамены.
Дзякую, вялікі спадар Александр, за вашу экспертызу.
Калі ласка.
Гэта быў палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Класкоўскі. А зараз з намі на сувязі журналіст польскай штодзёнкі, дзённік газета «Правна», аўтар кніг пра ўсходнюю Еўропу Міхал Патоцкі. Добры дзень, Міхал.
Добры дзень.
У якім кантэксце цяпер у Польшы абмяркоўваюць меркаваную гібель Яўгенія Прыгожына?
Канешне, абмяркоўваюць. Гэта тэма нумар адзін практычна учарашняга дня і сённяшняга дня. Яна абмяркоўваецца перадусім з пункту гледжання ўплыву на Расію ці на тое, што будзе з групай Вагнера пасля смерці, імавернай смерці Прыгожына. Але таксама, канешне, з пункту гледжання прысутнасці вагнераўцаў у Беларусі, таму што загроза з боку вагнераўцаў, з боку, ну, праз іх прысутнасць у Беларусі, яна была да сённяшняга дня адной з галоўных тэмаў перадвыбарнай кампаніі ў Польшчы, яка ўжо вядзецца. І, ну, вельмі цікава будзе глядзець на тое, што астанецца з вагнераўцаў у Беларусі, таму што гэта беспасрэдна ўплывае на пачуццё бяспекі польскіх палітыкаў і, ну, палякаў як грамадства.
Ну, з'яўленне наймітаў Вагнера ў Беларусі прывяло не толькі вот да гэтага вельмі сур'ёзнага абмеркавання падчас перадвыбарчай кампаніі, але да сур'ёзнага памежнага крызісу. І ў панядзелак чакаецца, што прадстаўнікі Літвы, Латвіі, Польшы абмяркуюць прапанову аб поўным закрыцці межаў з Беларусю. А ці вот цяпер паведамляецца пра магчымую, пра тое, што ўжо адбываецца перадыслакацыя вагнераўцаў, ці гэта можа знізіць гэта напружанне вакол закрыцця межаў?
Патэнцыйна можа знізіць. Я ўвогуле не думаю, што нават без смерці Прыгожына нашы ўрады, то значыць польскі, літоўскі і латвійскі ўрады, вырашылі бы ўжо сёння зачыніць мяжу з Беларусію цалкавіта. Я думаю, што яны б дайшлі да рашэння, як гэта зрабіць, калі будзе такая патрэба. Значыць, калі будуць яшчэ новыя правакацыі, нейкія там памежаныя правакацыі з боку ці то Беларусі як дзяржавы, ці то з боку наймітаў Вагнера, я думаю, што калі нешта такое здарыцца, каб можна было гэта зрабіць аператыўна, скаардынавана, трыма сталіцамі адразу, Але все ж таки так. Значить, коли появилася новина про те, що вагнеровці приїжджають у Білорусь, що вони будуть тренувати білоруських солдат, білоруську армію, коли потім ще Лукашенко почав казати про те, що вагнеровці, які приїхали вже в Білорусь, думають про ніякі там екскурсії до Варшави чи Жешува, коли ніякі там білоруські і російські пропагандисти почали казати про те, що вони приїхали в Білорусь тому, каб готуватися до можливої атаки на Сувалки чи інші польські городи, ну тоді польські політики і польська влада почала готуватися до можливих ніяких там провокацій. Вони почали стягувати нашу армію недалеко від межі з Білорусі, наших поліціянтів, наших поміжників. Коли гэта будзе так, што вагнераўцы выедуць у Расію цяпер, гэта магчыма будзе нейкі там шлях да каб панізіць гэту напругу, але гэта не факт, што так здарыцца, таму што відавочна, што Беларусь выкарыстоўваецца Расія для таго, каб рабіць гэты ўзровень напругі ў польскай у Польшы менавіта высокім. Асабліва на фоне парламенцкіх выбараў, якія ў Польшчы будуць 15 кастрычніка. Гэтая кампанія ўжо трывае, і я думаю, што гэта не выпадкова так здарылася, што і Расія, і беларускія ўлады, расійскія і беларускія ўлады пачалі казаць пра Польшчу больш, якраз на фоне гэтай кампаніі, на фоне гэтых выбараў.
Ну, і калі казаць пра матывацыю польскага боку аб магчымым закрыцці межаў з Беларусю, што было нумарам адзін? Ці от пагроза дыверсіі з боку вагнераўцаў была такім асноўным аргументам? Наколькі іншыя прычыны, от і паток мігрантаў, які ўжо які год ідзе праз Беларусь у Польшчу, і справа пачобута былі важкімі? Як бы вы вызначылі, што было галоўным?
Я б сказаў, што ўсё разам. Глядзіце, тут нашы ўлады, польскія ўлады пачалі абмежаваць памежны рух яшчэ ў 21 годзе, калі пачаўся гэты мігрантскі крызіс на мяжы беларуска-польскай, беларуска-літоўскай, спачатку, а потым ўжо і беларуска-польскай мяжы. Тады зачыніліся некалькі памежных пераходаў на паўночы нашай мяжы, нашай супольнай мяжы. Потым, калі беларускія ўлады прысудзілі Анджэя Пачобута на вялікі срок у калоніі, тады зачыніліся яшчэ дадатковыя памежныя пераходы і асталіся толькі два. Адзін такі для таварнага руху і другі для грамадзян, для грамадзян. Цяпер ідзе мова про закрыццё ўсіх, значыць гэтых астатніх пераходаў, і пра тое, каб падключыць да гэтага руху таксама літоўцаў і латвійцаў, таму што ну закрыццё пагранд пераходаў з Польшчай, калі яны працуюць нармальна на межы з Літвой, яна ўсё ж такі не ўплывае настолькі сільна на беларускі рэжым, як ўплынула бы закрыццё ўсяго. Усіх погранпераходаў на межы з Еўрасаюз, Еўразвязам, таму што тады Беларусі застаецца толькі шлях праз Расію, фактычна. Таму я думаю, што такое рашэнне будзе, яе пакуль не будуць прынімаць, пачакаюць ці гэта, ці магчыма, што хапіць сказаць беларускаму рэжыму, што калі вы зрабіце тое, мы зачыняем мяжу ўсю з Еўразвязам, і тады будзеце ездзіць, будзеце вазіць свае тавары толькі праз Расію. Што, калі мы памятаем яшчэ пра санкцыйную палітыку Захаду супраць Расіі, яшчэ больш абмежавае магчымасці і гандлю беларускага, і ну, увогуле ўсяго. Таму такі крок, я думаю, будзе рабіцца толькі калі беларускія ўлады пачнуць яшчэ больш правакаваць, яшчэ больш інцыдэнтаў на мяжы рабіць. Ну, канешне, паглядзім, як гэта будзе. Я думаю, што нашыя ўлады будуць цяпер чакаць, што будзе з вагнераўцамі, ці магчыма магчыма, гэты ўзровень канфлікту, памежнага канфлікту на нашай мяжы, ну што з ім будзе далей?
От я гутарыла толькі што з Александрам Класкоўскім, палітычным аглядальнікам праекту «Позірк», і ён кажа, што ну, вот такі шанец палепшыць адносіны рэжыма Беларусі, наколькі магчыма, з Польшчай, з Літвой, з Латвіяй, і ну, наколькі толькі скарыстаецца гэтым Александр Лукашэнка. Як вы мяркуеце, ці сапраўды гэта добры шанец палепшыць адносіны?
Гэта, канешне, шанец, але я не веру ў тое, што Лукашэнка пойдзе на тое, каб нешта палепшаць у зносінах з Польшчай ці з Літвой, тым больш, што ў яго ўжо такія шанцы былі. Польскія ўлады прапанавалі беларускім уладам панізіць гэты ўзровень канфлікту, вызваліць Анджэя Пачобута перадусім у абмен спачатку на афіцыйную сустрэчу міністраў замежных справаў. Беларускія ўлады не рашылі пайсці на такі крок. Ну, канешне, паглядзім цяпер. Я памятаю, што некалькі дзён таму Лукашэнка сказаў, што ён не хоча нейкіх там канфліктаў з Польшчай. Канешне, гэта ён гэта я сказаў пасля шматлікіх дзён, шматлікіх месяцаў правакавання Польшчы і нейкіх там такіх вельмі варожых заяў супраць Польшчы. Я думаю, што польскія палітыкі ўжо знаюць, ўжо ведаюць, што Лукашэнку не трэба верыць на слова. Значыць, яны будуць чакаць нейкіх крокаў. Калі Лукашэнка зрабіць нейкі крок, ну тады магчыма нешта там панізіць гэту напругу. Я не думаю, што Лукашэнка пойдзе. Вось у чым праблема номер адзін.
Свабода атрымала эксклюзівныя спадарожнікавыя здымкі гэтага вайсковага лагеру, дзе месцяцца найміты. Паводле гэтых здымкаў вынікае, што з 5000 каля 2000 пакідаюць Беларусь, сыходзяць найміты. Як вы мяркуеце, якая была асноўная мэта прыходу наймітаў Вагнера у Беларусь, і ці змянілася яна пасля меркаванай гібелі Прыгожына?
Гэта вельмі добрае пытанне. Я думаю, што тут мэтаў было некалькі, і гэта таксама залежыць ад таго, пра чыі мэты мы гаворым. Ці мы будзем размаўляць пра мэты Лукашэнка, Прыгожына ці Крамля, таму што тут разныя, па-моему, мэты былі. Для Крамля гэта была магчымасць ну, панізіць узровень канфлікту паміж Прыгожыным і Крамлём, зайняць нечым вагнераўцаў, якія не хацелі ўступіць у армію афіцыйна, так як ім гэта прапанавала Міністэрства абароны яшчэ до гэтага спробы путча, чи як гэта назваць. Па-першае, па-другое, гэта была магчымасць дапамагчы беларускай арміі падняць узровень гатоўнасці, таму што мы ведаем, што беларуская армія ніколі не удзельнічала нават не ў вайнах, яна нават не удзельнічала ў міратворчых аперацыях, значыць, у яе няма ніякага досведу працы на вайне ці ў такіх умовах, скажам, нямірных умовах. Я так разумею, што вагнераўцы мелі дапамагчы Лукашэнку ў гэтай праблеме, ў гэтай задачы, але таксама яны мелі задачу, мэту правакаваць інцыдэнты з Польшчай і Літвой, магчыма, мелі задачу забяспечаць бяспеку, ўнутраную бяспеку беларускага рэжыму. Если нешта там здарылася знову ў Беларусі, і таксама пагражаць Украіне, так? Тобто, значыць, стаяць на мяжы з Украінай, каб украінцы не маглі падключыць той часці арміі, якая бароніць мяжу з Беларусію у аперацыях супраць расійскіх акупантаў на ўсходзе і поўдні Украіны. Тут мэтаў было, па-моему, некалькі.
Аглядальнік «Эхо Кавказа», такой службы «Радіо Свабода», Вадзім Дубнов учора, каментуючы паведамленні, казаў, што трэба раздзяляць, што такое Вагнер і Прыгожын. Я працытую. Прыгожын быў самавартаснай фігурай палітыкі, а Вагнер сам па сабе інструментальны і другасны. Калі ўхілілі Прыгожына, то ўхілілі менавіта як Прыгожына, а не як кіраўніка Вагнера. Канец цытаты. Ці вы згодныя?
Не вельмі, таму што разам з Прыгожыным там пагіблі іншыя кіраўнікі групы Вагнера. Там пагіб, ну, з таго, што мы ведаем пра магчымых пасажыраў гэтага палёту, там быў і Дмітрый Уткін, командир Вагнера, це там був, і чоловік, який відказував у Вагнера, у групі Вагнера за логістику. Увогуле, після путчу, увогуле, якби група Вагнера, гэта былі дзве арганізації, не одна арганізація. Гэта була одна арганізація, яка воювала в Україні супраць українцаў, так? Асабліва пад Бахмутам, і другая часть, якая реалізавала інтарэсы Росіі ў Афрыцы. Калі пасля пробы путчу расіяне практычна ліквідавалі гэту украінскую часць групы Вагнера, яны не ліквідавалі афрыканскую часць. І з таго, што мы ведаем, Прыгожын павертаўся з Афрыкі якраз, з Рэспублікі Малі, калі яго там адстрэлілі. І я так разумею, што Прыгожын меў надзею, што ён захоўвае часць інтарэсаў якраз у Афрыцы, таму што гэта для Расіі таксама было вельмі важна, каб рэалізаваць свае інтарэсы ў Афрыцы не афіцыйна сваімі рукамі. Вельмі цікава будзе глядзець, што цяпер здарыцца з гэтай часці групы Вагнера, ці яе афіцыйна падключаць пад нейкія там афіцыйныя структуры тыпу ваеннай разведкі, ці там будзе нейкі там неа-Вагнер. Ну, паглядзім. Гэта будзе вельмі цікава цяпер гэта глядзець. Але я не думаю, што Прыгожын пагіб як Прыгожын, а не як... Гэта якби... Я думаю, што Крэмль зразумеў, што вельмі рызыкована для яго трымаць такія групы непадкантрольнымі.
Дзякуй вялікі, што знайшлі час для Свабоды Прэміум. Гэта быў журналіст польскай штодзёнкі, дзённік газета «Правда», аўтар кніг пра ўсходнюю Европу Міхал Патоцкі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.